Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, глава 7 и 8. Читает игумен Валерий Лаичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга 2». Далее в программе «Лук духовный». Блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, глава 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали». И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полно коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же — за Илию, а иные — за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Эта самарянка придерживалась всеобщей в те времена точки зрения, что человек должен ненавидеть не только враждебный народ, но и каждого отдельного представителя того народа. В притче о милосердном самарянине Господь подчеркивал ненависть иудеев к самарянам. А в сем случае становится очевидной ненависть самарян к иудеям. Чтобы разрушить стены ненависти между народами, нужно сперва разрушить стены ненависти между людьми. Это единственный разумный метод лечения рода человеческого от тяжкой болезни взаимной ненависти. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Дар Божий можно понимать в материальном и духовном смысле. В материальном смысле под даром Божиим следует понимать все, что Бог по милости своей сотворил и дал человеку в употреблении для его пользы. Если бы ты, женщина, знала, что вода сия не самарянская и не иудейская, но Божия, и что воду сию Бог при сотворении предназначил не для самарян и не для иудеев, но для людей, ты бы со страхом почерпнула ее как дар Божий и напоила бы жаждущего человека с еще большим страхом, как творение Божие. Ибо весь этот мир есть дар Божий человеку, человек же — дар Божий миру. А в духовном смысле под даром Божиим следует понимать самого Господа нашего Иисуса Христа, даровав весь видимый мир сей человеку, человеколюбивый Господь дарует ему и себя самого. Если бы ты, женщина, знала, сколь драгоценный дар послал Бог и иудеям, и самарянам, и всем прочим народам без исключения, затрепетала бы твоя душа, ты злоплакала бы от радости, ты онемела бы от удивления и не дерзнула бы подумать о взаимной злобе и вражде между иудеями и самарянами. А если бы тебе была открыта вся сокровенная тайна того, кто говорит с тобою, и в ком ты, судя по плоти, видишь обычного человека, а судя по языку и одежде иудея, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Под водою живой. Господь подразумевает благодатную и животворящую силу Духа Святаго, кою Он обещал верным. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Не понимая ничего из всего того, женщина возразила ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Слуги у тебя нет, сосуда нет, а колодец глубок. Как же тебе почерпнуть воды живой?» Преоблаченный Господь казался женщине обычным беспомощным человеком. Водою живой тогда, как и теперь, называлась вода родниковая, в отличие от дождевой, собранной в колодезях и хранилищах. Но живою называлась и колодезная вода, если она ключевая, и притом только вода на самом дне колодезя, где и бьет ключ его наполняющий. Сперва таким образом женщина думает о дне колодезя, где находится источник воды. Но тут же ей в голову приходит и другая мысль, заставляющая ее задать вопрос: «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» То есть, неужели ты можешь сотворить некий иной источник воды, кроме сего? Праотец Иаков не сотворил этого колодезя, но только обустроил и оградил его. Если бы ты мог сотворить некую ключевую проточную воду, которая вся была бы живой, тогда, значит, ты был бы больше праотца Иакова. Неужели ты больше его? Сей колодец Иаковлев так обилен, что и сам он пил из него, и дети его, и скот его, и пьем все мы из этих окрестностей, и все путешественники, и прохожие, и так в течение многих столетий. И вода в колодезе никогда не иссякает. Неужели ты можешь сотворить нечто большее? В словах сих женщины-самарянки выражается, с одной стороны, гордость праотцем Иаковом, а с другой — более чем сомнение, почти насмешка над Господом Иисусом Христом. Не такая грубая и явная насмешка, как при воскрешении дочери Иаиры, и смеялись над ним, но все-таки косвенная и умело прикрытая насмешка. Но Господь, будучи полон решимости возводить людей от греховного брения, был полон решимости стерпеть всякую насмешку и от бесов, и от людей. И так Он не ругает женщину за это жало насмешки, но продолжает спасать ее душу. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Господь не отвечает женщине на ее вопрос так, как она того ожидала. Он не хочет говорить ей о своем превосходстве над Иаковом. В отличие от женщины, он видит, откуда происходит непонимание между ним и ею. А именно, оно происходит от того, что он говорит о питии духовном и животворящим, в то время как женщина, наученная думать лишь чувственным земным разумом, имеет в виду воду видимую, назначенную Богом для минутного утоления телесной жажды. Живая вода, о коей глаголит Господь, есть животворящая божественная благодать, питающая и поящая душу, и таким образом вводящая ее в жизнь вечную уже здесь, на земле. Животворящая благодать сия, вселившись в достойного человека, делается в нем неиссякаемым источником жизни, радости и силы. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Женщина все еще остается при своем понимании, все еще думает о воде родниковой, земной. Самое большее, что она могла подумать о Христе, будто он какой-нибудь волхв, который при помощи некоторых чародейств может сотворить некое чудо. Чтобы избавить женщину от этих безумных мыслей, Господь неожиданно заговаривает на совершенно другую тему. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». «Это справедливо», — ты сказала. Итак, дабы научить женщину мыслить духовно, а не плотски, Господь находит мудрым не творить пред ней чудес, но явить себя как тайновидец и пророк, что производит столь же великое действие, как и чудотворение. «Пойди, позови мужа твоего». Господь знает, что у нее нет мужа, но желает услышать ее ответ своим всеведением и провидением, предуготовляя для нее удивительную неожиданность. «У тебя было 5 мужей, и сего было довольно, чтобы поразить женщину. Но когда она еще услышала и о своей преступной тайне, которую хотела скрыть, а именно тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это должно было подействовать на нее, как гром среди ясного неба. Но не укоряй женщину-самарянку, душа христианская, не укоряй, но спроси себя, кто твой муж? И не было ли и у тебя уже 5 мужей, и не является ли твой нынешний муж незаконным? Душа есть церковь, а глава церкви — Господь наш Иисус Христос, иными словами, муж души христианской, сам Господь. Если ты прилеплялась лишь к чувственному миру сему, венчаясь с ним и блудодействуя с ним через свои 5 органов чувств, тогда ты, душа, истинно находишься в том же греховном и незавидном положении, в коем находилась женщина-самарянка. Если ты разочаровалась в своих телесных чувствах, в чувственных наслаждениях, ты действительно презрела свои чувства и развелась с ними. Так что они стали подобны 5 умершим мужьям, и все-таки ты осталась в постыдном сожительстве с 6 незаконным мужем, наследником 5 предыдущих. Сие есть твой чувственный разум, сие вся та ложь и мерзость, которую в тебе, как в мусорной яме, в течение долгого времени нагромождали твои чувства, ибо взгляни, в тебе нет ничего, кроме представлений и воспоминаний, приобретенных опытом жизни с 5 мужьями, 5 чувствами. Разговор Господа и самарянки — это разговор Бога, который пребывает верен, и души, которая неверна. Разговор сей касается и тебя. Это разговор небесного жениха со своей невестой, душой человеческой. Разве ты не понимаешь, что именно потому Господь наш Иисус Христос и повел с самарянкой разговор о ее муже? Он мог повести с женщиной и другой разговор, и иным образом явить себя пред нею, как тайновидец и пророк. Он мог открыть и другие ее тайны, или какие-нибудь тайны ее родителей, или какие-нибудь тайны ее соседей в Сихаре, знание которых точно так же изумило и ужаснуло бы женщину, но он намеренно заговорил о муже, ибо разговор сей относится и к тебе, душа христианская, и ко всем душам, которые Бог сотворил с начала времен, и которые Он сотворит до конца времен. Вопрос о муже твоем, душа, важнейший для тебя, важнейший и самый судьбоносный. С кем ты венчана, того ты и жена. Если ты венчана с миром ты и погибнешь. Если ты венчана со грехом ты и умрешь. Если ты венчана с дьяволом ты и будешь пребывать в вечности. В любом из этих случаев ты денно-ночно пьешь воду, которая лишь усиливает жажду. Только если ты признаешь Господа Иисуса Христа своим законным женихом и верою и любовью обвенчаешься с Ним, то утолишь жажду водою живой, пьющей которую не будет жаждать вовек, водою, текущей в Царство Небесное и жизнь вечную.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 193. Дивный поступок святого Аполлинария с богатым юношей, впавшим в нищету. Как бы это устроить, не оскорбляя молодого человека? Вот какой рассказ слышали о папе Александрийском святом Авве Аполлинарии. Он был очень милостив и сострадателен. Вот пример. В Александрии был один юноша, сын знаменитых родителей. После своей смерти они оставили ему большое состояние в кораблях и в большом количестве золота. Юноша плохо распоряжался своим состоянием, все потерял и впал в крайнюю бедность, не имея даже ничего для пропитания. Не то чтобы он растратил на излишество, нет, кораблекрушения разорили его. И стал он из великих малым, по слову псалмопевца. Восходит до небес и не сходит до бездн. Так и юноша всех превосходил богатством, а теперь стал ниже всех о своей бедности. Узнал обо всем этом блаженный Аполлинарий. Видя юношу в таком затруднительном положении и бедности, вспомнив и его родители, как они были богаты, пожелал оказать ему милость и подать хотя небольшую помощь для пропитания, но недоумевал, как бы это устроить, не оскорбляя молодого человека. Всякий раз, как только видел его, папе больно было до глубины души при виде грязной одежды и печального вида юноши, этих признаков крайней бедности. И забота о юноше не покидала папу. Однажды, как бы по вдохновению свыше, он придумал удивительное средство, вполне достойное его святости. Призвав к себе расходчика Святой Церкви, он наедине сказал ему: «Можешь ли ты сохранить одну мою тайну?» «Надеюсь, владыка, на Сына Божия», — отвечал тот, — «если повелишь, не скажу никому, и никто не будет знать того, что ты доверишь рабу своему». «Ступай», — сказал папа, — «и напиши заемное письмо в 50 фунтов золота, как бы от лица Святой Церкви на имя Макария, отца известного юноши, чтобы все было в порядке, и свидетели, и условия, и принеси лично ко мне». Получив такое повеление, расходчик немедленно изготовил заемное письмо и вручил папе. Но со смерти отца юноши прошло уже 10 лет, а может быть и более, между тем грамота имела совсем свежий вид. Папа сказал расходчику: «Ступай-ка, господин расходчик, запрячь грамоту в пшеницу или ячмень и через несколько дней принеси ко мне». Тот исполнил это и в назначенное время принес грамоту папе. Папа сказал: «Ну, теперь ступай и скажи молодому человеку, сколько ты мне дашь, если я тебе доставлю один документ, который принесет тебе большую пользу. Только смотри, не бери с него больше 3 намисом, и отдай ему документ». «Владыка», — ответил расходчик, — «да я и ничего не возьму с него, если повелишь». «Нет, я непременно хочу, чтобы ты взял 3 намисы». Расходчик отправился к молодому человеку. «Что ты мне дашь за одну вещь, которая облагодетельствует тебя?» Тот соглашался на все, чего бы он ни пожелал. Тогда расходчик, придумав заранее, говорит юноше: «5 или 6 дней тому назад, перебирая в доме бумаги, я нашел вот это заемное письмо и припомнил, что Макарий, отец твой, относясь ко мне с полным доверием, оставил у меня его на 10 дней. Но он умер, и вот случилось так, что оно пролежало у меня до нынешнего дня. Оно совсем выпало у меня из головы, и мне не пришло на ум отдать его тебе. Что же ты желаешь получить за него?» «3 намисы». «А состоятельно ли то лицо, за которым числится долг?» «Без сомнения, и состоятельно, и милостиво, и ты без всякого затруднения можешь получить долг». «Видит Бог, у меня теперь ничего нет. Но если отдадут мне, я тебе дам и больше 3 намисы, если пожелаешь». Тогда расходчик вручил ему заветное письмо в 50 фунтов золота. Получив документ, молодой человек является к святому папе. Поклонившись, он подает ему вексель. Папа взял, прочитал и сделал вид, будто смутился. «А где ты был до сих пор?» — спросил он юношу. «Отец твой умер уже более 10 лет. Ступай-ка, сударь мой, я тебе не дам никакого ответа». «Поверь мне, владыка, у меня его и не было. Оно хранилось у расходчика, а я и не знал. Дай Бог ему здоровье, он только что отдал его мне со словами: перебирая бумаги, я нашел его». Папа отослал юношу, проговорив: «Я подумаю», а бумагу оставил у себя. Через неделю молодой человек приходит к папе. Папа снова начинает укорять его: «Зачем ты медлил представить бумагу?» По его виду можно было заметить, что он не желает отдать ему даже сколько-нибудь. «Владыка», — сказал молодой человек, — «видит Бог, у меня нет ничего нечем кормить даже семью. Если Бог наставит вас, жальтесь надо мною». Делая вид, будто уступает его мольбам, святой Аполлинарий сказал ему: «Я заплачу тебе полностью. Только прошу тебя, брат, ты уже не требуй от Святой Церкви процентов». Молодой человек бросился ему в ноги: «Все, что повелишь и пожелаешь, владыка, мы все исполним. И если пожелаешь убавить и самую сумму, убавь. Этого не сделаю, мне довольны того, что ты уступаешь нам процент». Достав, папа вручил молодому человеку 50 фунтов золота и отпустил его, все еще говоря и прося об уступке процентов. Вот каков тайный поступок Аполлинария, вот прекраснейшее деяние, обнаруживающее его сострадательную душу. Между тем, Бог так помог молодому человеку через милосердие святого мужа, что он поднялся из столь бедственного состояния и не только вернул все прежнее, но превзошел и родителей своих богатством и капиталами. Вместе с тем, все это принесло ему и великую духовную пользу. Глава 194. Совет старца из скита молодому иноку не ходить по корчмам. Умоляю тебя, не делай этого. Старец один жил в скиту. Однажды, придя в Александрию, чтобы продать свое рукоделие, видал молодого монаха, вошедшего в корчму. Старец опечалился и остановился вне корчмы, чтобы дождаться выхода монаха и побеседовать с ним. Так и было. Лишь только молодой монах вышел, старец, взяв его за руку и отведя в сторону, стал говорить ему: «Брат, разве ты позабыл, что ты облечен в святую одежду? Или не знаешь, что ты еще юн? Не испытал еще того, как много козней строит нам дьявол? Не знаешь еще ты, как много вреда для иноков, проводящих время в городе, от того, что они здесь видят, слышат от различных сцен городской жизни? Вот ты без зазрения совести ходишь по корчмам, слышишь и видишь там, чего не должен, и встречаешься там с женщинами. Пристойно ли это тебе? Умоляю тебя, не делай этого, иди лучше в пустыню, где ты можешь получить спасение. Ступай-ка себе, старче, Бог ничего не желает, кроме чистого сердца», — отвечал молодой инок. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул старец, подняв руки к небу. 50 лет я прожил в скиту, а чистого сердца еще не стяжал. А ты, юный, шатаясь по харчевням, достиг чистоты сердца. Бог да сохранит тебя, и меня да не посрамит в уповании моем», — сказал в заключение старец.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Читаешь светский журнал или газету? Легко и приятно читается, легко всему верится. Но возьмешь читать духовный журнал или книгу, особенно церковную, или начнешь читать молитвы иногда, станет тяжело на сердце, и сомнения тебя будут мучить, и неверие, и какое-то омрачение и отвращение. Многие в этом признаются. Отчего это бывает? Не от свойства, конечно, самих книг, а от свойства читающих, от качества их сердец и, главное, от дьявола, врага человеческого, врага всего священного. Он вземлет слово от сердца их. Когда читаем светские сочинения, мы не трогаем его, и он нас не трогает. Как примемся за священные книги, начнем мыслить о своем исправлении и спасении, тогда мы идем против него, раздражаем его, мучим его злобу, и вот он нападает на нас и взаимно мучит нас. Что же делать? Не бросать же доброго дела, душеполезного чтения, молитвы. А надо терпеть и в терпении спасать свою душу. «В терпении вашем стяжете души ваши», — говорит Господь. Это же применить надо к театрам и церкви, к сцене и к богослужению. В театре многим приятно чувствуется, а в церкви тяжело, скучно. Отчего? Того, что в театре все прекрасно подлажено чувственному человеку. И дьявола мы там не трогаем, а тешим его. И он нам делает удовольствие, не трогает нас. Веселитесь себе, друзья мои, думает он, только смейтесь, да Бога не помните. В церкви же все приспособлено к возбуждению веры и страха Божия, благочестивых чувств, чувства нашей греховности, растленности, и дьявол всевает в наше сердце сомнения, уныние, тоску, лукавые, скверные и хульные помыслы. И вот сам себе не рад человек и стоять не может, час трудно простоять, и бежит скорее вон. Театр и церковь — противоположности. То — храм мира, а это — храм Божий. То — капище дьявола, а это — храм Господа.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030 Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.